втором часу дня генерал Кашталинский приказал отряду, занимавшему долину реки Хантухадзы, отходить на Фунханченскую дорогу. Едва только стрелки поднялись со своей позиции, как генерал Куроки приказал возобновить наступление. И не прошли стрелки 12-го полка и двух верст от Хантухадзы, как увидали, что они отрезаны. Спереди на них наседал, осыпая пулями, передовой отряд японской гвардии, а сзади против них собрался отряд японского полковника Умисава из двух батальонов 4-го гвардейского и двух батальонов 30-го полка и гвардейской кавалерии. Бывший при 12-м стрелковом полку начальник штаба 3-й стрелковой бригады подполковник Клинда приказал капитану Павловскому с 9-й и 11-й ротами атаковать японцев, обошедших нас. Ротный командир капитан Ракушин сам поднял цепи своей роты и под страшным огнем повел их на японцев. Люди падали убитыми и ранеными. Цепь передела и, наконец, повернула назад. Но доблестный капитан Ракушин остановил ее и, поддержанный 7-ю и 8-ю ротами, снова пошел в атаку. Это остановило японцев и дало возможность стрелкам, все время осыпаемым пулями, выйти, наконец, на Фунханченскую дорогу. Здесь, у деревни Тучинза, полк остановился. Как сильно поредели его ряды. Вместо рот стояли взводы. Не было офицеров. Стрелков построили, рассчитали, и из 12 рот сделали 6. В этом бою стрелки 12-го полка из 2174 человек потеряли 11 офицеров убитыми, 10 ранеными, 2 без вести пропавшими, 273 стрелка убито, 352 ранено, 212 пропало без вести. Кроме того, было ранено и осталось в строю 2 офицера и 47 стрелков. Шедший на выручку 12-го полка 11-й Восточно-Сибирский стрелковый полк в 2 часа дня занял позиции на дороге, идущей из Тюрюнчена на Хамитан. Здесь же в лощине стали 3-я батарея, 3-й бригады и пулеметная рота. Место, занятое стрелками 11-го полка для боя, представляло собою гору с весьма крутыми скатами. Ни одного укрытия не было на этой горе, а за ней расстилалась лощина, ровная и чистая, без куста, без балки, без канавы или валика. Солнце уже склонялось к западу, когда стрелки, пришедшие из резерва, впервые увидали японцев. Сначала показались редкие дозоры, за ними потянулись густые темные цепи японцев. Японцы наступали на первый батальон спереди и в то же время обходили его слева. Начался сильный и частый ружейный огонь с обеих сторон, и ничем не прикрытые стрелки стали падать убитыми и ранеными. На поддержку первого батальона пришел 3-й и, выслав свои роты в цепь, соединился с ротами первого батальона. Все шло у стрелков как на учении. 3-я батарея 3-й бригады подполковника Муравского получила приказание генерала Кашталинского отходить на Фунханченскую дорогу. Но едва она тронулась, как засвистали и защелкали над нею японские пули. Шедшие впереди зарядные ящики прибавили рыси и прошли обстреливаемое место благополучно, но орудия замялись. Перед ними стали быстро перебегать японцы, их цепи занимали горы и оттуда спускались к самой дороге. Нужно было открыть себе проход силою. Подполковник Муравский приказал поручику Хрущеву с двумя орудиями обстрелять японские цепи шрапнелью, а остальные 4 орудия хотел провести, прикрываясь огнем орудий Хрущева. Но уже было поздно. Японцы подобрались близко, их огонь стал удивительно меток, и в запряжках начали падать лошади. Батарея стала. «Спередков!» – скомандовал Муравский. И под пулями, падавшими на дорогу, как крупные капли летнего дождя, люди на руках подкатили орудие и стали немного в стороне впереди орудий Хрущева. Уже в это время несколько человек упало убитыми и ранеными, но остальные делали свое дело. Снарядов было немного, зарядные ящики ушли, остались только те снаряды, которые батареи возят с собой в передках. Под градом пуль бегом добежали солдаты до передков с убитыми и ранеными лошадьми и принесли снаряды. Японцы были близко. Отлично были видны их темные мундиры и желтые околыши фуражек. Помощи ждать было неоткуда. 11-й стрелковый полк сам боролся против тысяч японцев и был уже окружен. Батарея оставалась только умереть с честью. В эти страшные минуты все на батарее офицеры и солдаты понимали и осознавали одно – спасения нет. Эти часто падавшие пули, то ударявшие со звоном в орудии, то мягко щелкавшие по земле, то валившие на землю кого-либо из артиллеристов, были неизбежны, как неизбежна судьба. Уже при виде упавшего товарища не кричали «носилки», потому что некому, да и некуда было уносить раненых. Каждый на этой одинокой, охваченной японцами батареей, думал одно – возможно, дороже продать свою жизнь. И огонь батареи был меток. Упал убитым подполковник Муравский. Его сменил штабс-капитан Петров, но и его свалила пуля. Раненый, потерявший сознание, он упал подле пушек. Не хватало людей заряжать и носить снаряды. Оставшиеся старались поспеть на два, потом на три, наконец, на все четыре орудия. Один и тот же номер нес работу шести номеров. Он приносил снаряд. Он вкладывал его в пушку. Он закрывал затвор. Он наводил и стрелял. Отчаяние удесятеряло силы. Эта доблестная батарея таяла, умирала, валялась на земле, мучимая ранами, но не сдавалась. Остатками командовал поручик Иванов, пока его не ранили. Батарея осталась без командира, почти без прислуги, почти без снарядов. Единственный оставшийся в живых и не раненый офицер ее, поручик Костенко, с бомбардиром-наводчиком Кияшко и еще с двумя номерами вчетвером стреляли из четырех орудий. И вот достреляны последние патроны. Ранен последний офицер батареи поручик Костенко. Страдая от раны, в залитом кровью мундире с помутившимся сознанием он как в бреду продолжает работать. Эти четыре человека, как тени, бродят между орудиями. Они вынимают прицелы, разбирают замки и идут помочь своему четвертому взводу, яростно отстреливающемуся под командою поручика Хрущева. Мертвая батарея из четырех орудий осталась на дороге, покрытая телами убитых, окруженная молчаливыми страдальцами, ранеными героями-артиллеристами.